Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начну с цитаты. «Христианство – пост? Да, несомненно. Христианство – милосердие? Да. Христианство – послушание и любовь к церкви? Да. Христианство – еще и многое другое. Но что же все-таки христианство в целом? Можно ли, отойдя от частичных его определений, найти какое-то общее и всеобъемлющее?» Конец цитаты. Этот вопрос ставит перед собой и перед читателем духовный писатель Сергей Фудель в книге «Моим детям и друзьям». И этот вопрос станет темой нашей сегодняшней программы. Что сами христиане выделяют в своем религиозном опыте как основное? Давайте начнем с уже упомянутого автора и послушаем фрагмент аудиоверсии книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям».
Я вспоминаю один судебный факт, о котором было сообщение в конце прошлого, то есть 19-го столетия. Деревенская девочка возвращалась из дома в школу после пасхальных каникул. Несла она с собой несколько копеек денег, корзиночку каких-то домашних пирожков и десяток яиц. По дороге с целью ограбления ее убили. Тут же убийца был пойман. Денег у него не нашли, пироги были съедены, но яйца остались. На случайный вопрос следователя, почему, собственно, он не съел и яйца, последовал ответ: как же я мог съесть, ведь день был постный. Еще вспоминаю хороший весенний вечер в Москве. Отец служит утреннюю в самом начале Страстной и после «Се жених» читает Евангелие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь гробам окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. И еще раз горе. Это горе все нарастает в тишине церкви и весеннего вечера, и, мне кажется, звучит на весь мир. Я очень люблю и знаю отца, и слышу в его голосе слезы и страх, и величайшую тревогу и горечь, и страшную правду о том, что это он читает про себя, про нас, про церковь. Дополняйте же меру отцов ваших. Горе стихает, потому что уже все сказано. Но вот еще. Иерусалиме, Иерусалиме, избивый пророки, се оставляется вам дом ваш пуст. Было страшно слушать, но как же было и хорошо. Что может быть лучше правды? Что может быть радостнее того, когда удостоверяешься, по слову Достоевского, что не умирает великая мысль, что истину Божию и врата адовы не одолеют? Я вспоминаю об этом, может быть, просто потому, чтобы найти опору в подлинно бывшей хорошей церковной действительности, чтобы опереться в своей шатающейся вере на веру самого дорогого мне человека. Такая горечь была в его голосе, такие слезы и такая любовь. Когда весны капель покажет, что начался великий пост, ты на божественную стражу шел сердцем тих, душою прост. И не сказать теперь словами, как жизнь с тобой была тепла, когда в четверг страстной над нами свой счет вели колокола. Я помню эти удары колокола, как удары в сердце, по счету прочитанных Евангелий, огни свечей и слушающий народ. Но кто же все-таки воспитал такое уважение к посту в этом мужичке XIX века? Кто же все-таки не досказал ему чего-то в своем рассказе о христианстве? Христианство – пост? Да, несомненно. Христианство – милосердие? Да. Христианство – послушание и любовь к церкви? Да. Христианство еще и многое другое. Но что же все-таки христианство в целом? Можно ли, отойдя от частичных его определений, найти какое-то общее и всеобъемлющее? Вопрос имеет практическое значение, так как, очевидно, этому мужичку раскрыли только одну часть христианства, а все остальные утаили, отцедили комара и проглотили верблюда. Тот, кто с поверхности церкви, где столько соблазна и неправды, ушел в недра ее и живет Духом Божиим под спудом собственного подвига. Тому не нужно искать определений, так как он их практически нашел и в них пребывает, радуясь. Но нам, может быть, нужно, как поиски железной двери в эту подспудную тишину чужого подвига. Христианство есть учение или благовествование о Царстве Божьем. Тяжелее всего делать выписки, так как невольно вспоминаешь книги, сплошь составленные из выписок, которые никого не убедили. Настало время, да это и всегда было так, когда в христианстве нужно убедить только личной верой в силу Божию. Всякое писательство о нем все больше теряет значение. А нам, мне, как раз все хочется только о, а не в. Быть в церкви – это значит вступить на тесный и скорбный путь Христов, и как мало дерзающих на это. Сколь же легче сидеть около церковных стен на солнышке, слушать птичек и, покуривая, размышлять без особого труда об этой тесноте и скорбности. Такие мы, как бы верующие. Но да благословит Господь идущих истинно тем настоящим путем, да утешит их, да облегчит, да помилует их, а с ними и всех нас. Вот начинается евангельская проповедь. «И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». То же начало проповеди в другом Евангелии. «Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божие». Вот в третьем. «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие». Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и послал их проповедовать Царствие Божие. «Иди, благовествуй Царствие Божие». И жил Павел целых 2 года на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. Это, конечно, не все, но достаточно. Причем я беру не те случаи, когда в том или ином контексте вообще употребляется выражение Царствия Божия. Весь Новый Завет полон ими. А только те, когда оно является прямым дополнением к глаголу «проповедовать» или «благовествовать», то есть тогда, когда он указывает, что именно нужно проповедовать, определяет границы содержания проповеди, характеризует ее предмет. Как бы вместо того, чтобы сказать «и проповедано будет христианство по всей вселенной», евангелист говорит «и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной. И ходил Иисус по всей Галилее, проповедуя Евангелие Царствия. И жил Павел целых 2 года на своем иждивении, проповедуя Царствие Божие. Абсолютная ясность взаимной замены говорит о том, что это внутренние синонимы. Совокупность того вероучения, которое мы называем, начиная с Антиохии апостольских времен, христианством, Слово Божие именует учением о Царстве Божием. И он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием. А также проповедь христианства есть слово о Царстве. Не знаю, как другие, а я, проживший в христианстве десятки лет, ни разу до определенного момента не замечал этого словосочетания, не слышал смысла, лежащего в нем. Почему же взято это словосочетание? Когда подъезжаешь к большому городу, то знаешь, что далекие еще и молчаливые очертания домов и башен, трупы деревьев скрывают в себе многообразную и шумную жизнь. За буквенными очертаниями каждого слова и контекста слов Священного Писания жизнь жительствует. Одной ссылкой на Ветхий Завет и его чаяния здесь ничего не объяснишь. Или объяснение будет только формальное. Да и не знаком современному верующему Ветхий Завет. Конечно, потому так было определено христианство, что оно есть учение именно о Божьем Царстве, а не о земном, о Царстве духовном, не от мирном и небесном. Иудеи отвергли Христа только потому, что Он вместо осуществления их мечты о земном царстве позвал к небесному. Все Евангелие и весь Новый Завет решительно отстраняются от решений каких бы то ни было проблем земного устройства человечества, устроения земного царства. Все в нем перенесено в созидание внутреннего духовного человека для входа в Царство Небесное. Для руководства в этом созидании и для возможности предощущения будущей полноты жизни к ученикам Христовым после Его Вознесения сошел Святой Дух. Он ведет истинную Церковь Христову по долгому историческому пути. И я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек. Он научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Царство Небесное приспустилось незримо на землю, чтобы уже сейчас начинать жительствовать в сердцах ищущих благодати Святого Духа. Царствие Божие внутри вас. Царствие Божие есть Царство Святого Духа. Апостол говорит: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе».
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя 20 века Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям». Среди людей неверующих или просто тех, кто смотрит на церковь со стороны, нередко можно встретить мнение, что религиозные люди – это люди остановившиеся, те, кто пришли к некой системе взглядов и, грубо говоря, полагают, что эта система уж точно приведет их в рай. Однако беседа современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананоса озаглавлена так: «Православие – это не прямая путевка в рай». Что имеет в виду автор и что позволяет ему говорить так изнутри своего религиозного опыта? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы архимандрита Андрея Кананоса.
Православие – это путь, как говорится, «приди, чтобы увидеть», но не говори «я пойду, чтобы найти Бога». Какого Бога ты найдешь? Бога своего воображения? Невоображаемого Бога, а Бога, которого ты когда-то нашел в Иерусалиме, там, где Он родился. Он является Богом. Все остальное – это плод твоего ума, Наш ум рождает идеи, которые могут быть хорошими, некоторые из них являются блестящими, умными, но Бог не постигается только нашими силами. Он должен прийти и озарить нас. Ты, Господи, нас просвещаешь. Ты делаешь первый шаг. Он первый возлюбил нас, первый нашел нас. И мы говорим: «Боже мой, благодарю Тебя». И на Твое приглашение мы отвечаем Тебе нашим православием. На Твое приглашение мы целуем Твою руку и видим, что рука пробита, окровавленная, распятая. Мы любим Тебя, потому что через эту руку мы видим Твою любовь. Видим, что Ты пришел нам не для того, чтобы вынести приговор, не заставляешь нас что-то делать, а все Ты сделал Сам. Православие — это отдаваться Божьей любви и наслаждаться этой любовью. Из-за честолюбия ты начинаешь подвязаться, но не потому, что ты должен, обязан, не для того, чтобы выполнить чей-то приказ или из боязни кого-то, кто стоит над тобой с кнутом в руке, чтобы бичевать тебя, и говорит: «Сделай это, сейчас тебе надо сделать это, сделай то». Православие означает, что надо сделать вот это, то и это. В православии нет слов «надо», «нужно», «необходимо». С того момента, как Христос был распят, мне ничего не нужно делать, потому что Христос смотрит на тебя и говорит: «Не распинай меня дополнительно со своими словами «надо», «нужно», «необходимо». Что «надо»? Поэтому я был распят, чтобы не было уже этих «надо», чтобы исчезли все эти «нужно», законные постановления Ветхого Завета. Вам надо сделать то, нужно сделать столько-то шагов, необходимо съесть это, надо сделать вот это. И Христос говорит: «Не нужно». Уже нет необходимости в этом терзании, удушье, в этой тирании в твоей жизни. Я прихожу и освобождаю тебя. Больше ничего не нужно. А мы говорим: «Господи, ничего не нужно. Ты говоришь так из любви, но мы из любочестия и благодарности постимся, молимся, любим тебя, делаем поклоны». Для всего этого мотивом является не закон, не долг, не эти формы Ветхого Завета, не правила, а наша любовь, признательность, потому что оправдание приходит от Бога. Никто не может оправдаться делами закона, лишь Христос оправдывает. Что бы ты ни делал, даже если будешь поститься 100 постов, даже если будешь поститься не 40, а 80 дней, если Бог не захочет, то ты не спасешься. Он спасает тебя даром. Поэтому многие спасаются, кто никогда не постился или не мог поститься по разным причинам. Не пост спасает, но ты будешь поститься с радостью и благодарностью Христу. Будешь делать поклоны не потому, что ты чей-то раб, а потому, что твоя душа вздрагивает и преклоняется перед Богом от благодарности и радости. То есть все вокруг меняет свой смысл и содержание. Даже если ты умен, используй свой ум в других местах, в компьютере, создавай компьютерные программы. Прекрасно, молодец, ты очень умный. Но Богу не нужна такая мудрость, оставь ее в углу. Богу нужны простые люди. Я тебе так скажу. Богу нужны не люди, которые видят в небе птиц, а те, которые видят в небе ангелов. А чтобы увидеть их, не нужен ум, а нужны невинность и простота. Некоторые люди говорили в прошлом: «Он какой-то простоватый человек». Но такие простоватые люди имеют очень горячее сердце и сильную веру. А некоторые очень умные люди на самом деле хитрецы, которые теряют Бога. У них такой большой интеллект, но они не видят Бога, и другой со своей простотой видит. Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых людей. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 27. Эти мудрые люди других называют безумными, будто сами поняли смысл православия. В то время как некоторые умные люди не знают, что такое церковь, православие, смирение, и думают: «Я это исследую». Исследуй. Что ты надеешься найти? Чего сам достигнешь? Бог сделал шаг, но не ты находишь его, Он находит тебя. И что ты делаешь? А мы удивляемся тайне, с верой говорим «Аллилуйя». Мы удивляемся, поклоняемся, принимаем это и говорим: «Господи, большое тебе спасибо за то, что ты пришел и нашел меня. Как ты нашел меня?» И он говорит тебе: «Что делать? Ты никогда бы не нашел меня, ты блуждал из одной религии в другую, из одной секты в другую». Если вы зайдете в интернет, то увидите тысячи религий, ересей, конфессий. Все они считают, что обладают истиной, что только у них истина. Но это ошибочная убежденность. Она исходит из эгоизма, который является корнем проблемы. К сожалению, мы, православные, не потому, что мы смиренные, а потому, что мы находимся в Греции и крещены, и потому, что Бог даром сделал первый шаг. Но если мы будем эгоистами, мы потеряем наше православие, потеряем мораль православия. «Приди и видь» не в теории, а на деле. «Приди, чтобы увидеть». «Исповедуйся, чтобы увидеть, что говорит церковь». «Помолись». «Пойди в какой-нибудь храм, чтобы увидеть». «Приди, чтобы увидеть, приблизься к Богу, иди и расскажи священнику о своих проблемах и грехах, читай Евангелие, подвязайся, борись в себе, чтобы приспособиться, чтобы набраться опыта». «Но я не могу, я грешен». «Это не проблема». «Но вы, мы, кто мы? Православные?» «Мы, православные, полны грехов, мы очень грешны, все мы грешники». И православие является большим объятием, которое обнимает всех грешников. Но разве это не то место, где становятся святыми? Это место, где становишься святым. Но ты не становишься святым, лишь один раз зайдя в храм. Если посмотришь на иконы, увидишь, что на них изображены православные святые, но покопавшись в их жизни и изучив их жития, какими они были во время земной жизни – то увидишь, что некоторые из них совершили много грехов, и даже, может быть, больше, чем ты. А почему они стали святыми? Потому что раскаялись, потому что подвязались. Но тут будь внимателен. Они не превращали свой грех в образ жизни, не подавали дурного примера другим людям. Одно дело курить и говорить «я борюсь, но не могу бросить, Господи, прости меня, хочу бросить курить, я борюсь, православный ли я?» Разумеется, ты православный, который курит. У тебя есть одна слабость. Но если ты говоришь «курение не грех», нигде в Евангелии об этом не написано, ничего плохого нет в курении, то ты превращаешь свой грех, свою слабость в образ жизни, делаешь из этого лозунг, влияешь таким образом на людей. Тогда это является еретическим мышлением, и ты не сможешь спастись. Не потому, что ты куришь, не потому, что ты грешник или прелюбодей, а потому что превращаешь свой блуд, грех, порок, свою развращенность и заблуждение в пример для других. Например, кто-то говорит «я хочу иметь добрачные отношения». Да, я уважаю тебя, это твое право. То есть я уважаю твою жизнь, ценю тебя, не обвиняю тебя, не ругаю тебя за то, что ты это делаешь, но я не могу сказать тебе, что Христос об этом не говорил». Но если ты заявляешь «Христос нигде об этом не говорит, ничего не запрещает и все позволяет», то это уже еретическое мнение, так как ты становишься эгоистом, твой ум распухает, нет того смирения грешника, который говорит «я грешен, прости меня, Господи, я грешу, живу с девушкой, у меня добрачные связи, прости меня, я хочу бороться, хочу приложить усилия, православный ли я?» Несомненно, ты православный христианин. Откуда ты знаешь? Об этом говорят твои слезы. Когда ты грешишь, но каешься, ты знаешь, что такое свет. Ты сравниваешь себя с ним и говоришь, «Я не нахожусь в свете, во мне много тьмы». Хорошо чувствовать тьму. Это означает, что в тебя вошло немного света. Все мы делаем ошибки, но не надо превращать ошибку в образец для подражания. Я не знаю, известно ли вам, что не только еретики ошибались, но и святые, например, святой Григорий Ниский или какой-нибудь другой святой. Я не знаю, кто конкретно, но есть некоторые святые, которые имели ошибочные богословские формулировки. О чем это говорит? Никто не безгрешен сам по себе, но в чем заключается разница? Разница в том, что святой Григорий Ниский осознал свою богословскую ошибку и не превратил его в богословское течение, чтобы повлиять на христиан, с риском, что они могут погубить свои души. Он сказал: «Дорогие христиане, братья, это мое мнение, я так думаю». Это было его мнение. Прекрасно. И когда приходит церковь и исправляет твою ошибку, ты говоришь: «Простите меня, я так думал, теперь вы просветили меня, и я поменял свое мнение». Тогда все будет хорошо. Однако, когда кто-то просто делает ошибку и говорит о ней другим людям и настаивает «я прав», «верьте, как я», «живите, как я», «не слушайте, что говорят другие», вот это уже рискованно. И что делает церковь? отлучает его и говорит: «Объявляем этого человека, всю его дружину и всех его последователей еретиками. Это мнение является ересью». Те, кто следует этому мнению, рискуют погубить свою душу. Это похоже на то, как говорят по телевидению. Есть партия консервов, которые привезли из какой-то страны. Она является проблемной, не ешьте их. Мы говорим: «Прекрасно, спасибо вам большое, что сказали нам об этом». Мы не ругаем их. Также и наша церковь просвещает нас и говорит: «Это ересь». Поэтому в православии не существует безгрешности, так как она является целью, стремлением. Это то, что Бог делает в нас постепенно. Но это не означает, что грешникам нет места в православии. И грешник является православным со слезами на глазах. Для всех есть место в церкви. Поэтому, когда Господь увидел Нафанаила, сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 48. Он не сказал, что в нем нет греха, что это безгрешный человек, а что это хороший человек, смиренная душа. Грешный ли он? Разумеется, и он человек. Христос выбирает своего ученика Петра, который также имел грехи, например, легкомыслие. Он сказал Христу, чтобы он не распинался, отрекся от него, тонул в море, потерял свою веру. Не грехи ли это? Да, но он и покаялся. По-православному ли это? Разумеется, он святой, несмотря на его ошибки. Это очень хорошо для церкви. То есть церковь демонстрирует невероятную совместимость, проповедует невероятную надежду, являет необъятное объятие, она принимает всех. Ты говоришь, что не можешь войти в церковь, потому что грешен. Именно поэтому ты должен войти в церковь, потому что ты грешен. И таким образом ты можешь создать много работы Христу. Это прекрасно. Христос этому радуется. Христос не хочет сидеть без дела, а хочет, чтобы ты создал для Него работу. Он как будто говорит: «Помоги мне что-нибудь сделать для тебя, человек. Мне нравятся люди, которые позволяют мне войти в их души и помочь им обрабатывать, освещать, стирать их грехи, вытирать слезящиеся глаза, очищать загрязненные сердца». Это прекрасно. Другие люди, которые считают себя святыми, говорят: «У нас нет грехов». Отлично, если вы безгрешны, говорит Христос, молодцы. Тогда вам не нужен врач. Я пришел к больным. Моя компания — это грешники. Если вы говорите, что вы такие святые, то сядьте куда-нибудь и ждите, потому что я пришел заниматься грешниками. Православие — это соработничество между преблагим и пречистым Богом и очень скверным человеком. Бог не оскверняется тобой. Ничего не происходит с солнечными лучами, если они падают на нечто грязное. Если у тебя есть телесный недуг, ты можешь пойти в церковь, каким бы ни был твой недуг. Святой пророк Моисей из Ветхого Завета заикался, не мог хорошо говорить, а Бог сделал его вождем своего народа. Богу не мешают наши недостатки. Только одно ему мешает — наша нераскаянность и жесткосердие. Тут он ничего не может сделать, потому что наша воля как крепкая стена. Но если ты, грешный, будешь подвязаться, предоставишь свое сердце Христу и скажешь: «Господи, сделай что-то со мной», свершится чудо. Святая Мария Египетская жила во грехе и стала православной святой. Церковь почитает ее в пятое воскресенье Великого Поста. И какой она была, люди? А ну-ка, расскажите нам о ее преподобной жизни. Какая там преподобная жизнь? Она жила во грехе. Но после того, как она покаялась, церковь приняла ее в свое лоно. Конечно, не все изменилось в один день. Ее жизнь постепенно изменилась. Она боролась с воспоминаниями, со склонностью ко злу, с греховными привычками. И никто ее не отверг. В церкви есть место для любого грешника. Православный грешник – это смиренный грешник. Мы находимся в больнице, в лечебнице. И если мы видим рядом с нами больных, шприцы, бинты, кровь, стоны, плач, мы не удивляемся. Потому что все мы грешники. И священники грешные. Я тоже. Все мы люди, не так ли? Конечно, есть много святых. Но они не отвергают тех, кто старается стать лучше.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананаса под названием «Православие это не прямая путевка в рай. Озвучено по материалам портала «Православие.ру». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».